Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это Радио «Вера», проект «Делатели». Я Тутта Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня игумен Иона Займовский, руководитель программы «Метаноя» по помощи людям с зависимостью. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Метаноя — такое вообще мощное название для проекта, который помогает людям избавиться от чего-то пагубного и сложного, мешающего им вести полноценную жизнь. Как будто бы, знаете, как корабль назовете, так он и поплывет, да? Как будто бы это вот перемена раз и навсегда. Было бы здорово, если бы оно так и было. Но, наверное, путь у ваших подопечных не такой уж легкий и быстрый к этой самой перемене. А все же получается ли у людей действительно изменить жизнь раз и навсегда?
Да, спасибо, хороший вопрос. Получается. Я боюсь, что у меня не было бы сил этим заниматься вот четверть века, даже немножко больше, если бы я не видел потрясающие, удивительные примеры. И эти выздоравливающие алкоголики, наркоманы, и созависимые являются моими друзьями и сотрудниками, и примером вот такой христианской жизни, настоящей жизни. Вот отношения с Богом, поэтому, да, таких случаев, ну, мне кажется, немало.
Но метаноя – это перемена ума и, может быть, такое понятие покаяния, связанное с этим, да, но самим вот только покаянием, только церковными, скажем так, средствами, таинством исповеди, причастия, не всегда можно помочь тому человеку, кто глубоко уже в зависимости, да, я так понимаю. И это, наверное, одна из причин, что такое сочетание требуется профессионалов в этой теме.
Так вот еще интересно, что тут, к сожалению, ум мало может помочь, потому что, как правило, люди сознают, что у них проблемы, ну, довольно часто сознают, что у них проблемы, с которыми они не могут справиться, но умственным и даже волевым усилием это невозможно изменить.
Да, батюшка, хотелось бы у вас узнать, как вы начинали этот путь и как родилось название «Метаноя», как все это разбивалось.
Ну, Татьяна, я с вами не соглашусь. На самом деле, если поговорить, если кто-нибудь из нас захочет поговорить с бомжом, да, с человеком, который потерял все абсолютно из-за алкоголизма, то вы, такой человек скажет: нет, я пью нормально. Это ты, скажет алкоголичка, это ты алкоголик, а я не алкоголик, я выпиваю, это просто такой мир несправедливый. Ну, алкоголизм – это болезнь отрицания. Так называется книга Элвина Мортона Джиленника, одного из вот ведущих ученых, он уже покойный, в области аддиктологии, или как в нашей стране наркологии, который добился, что Всемирная организация здравоохранения в 1953 году признала алкоголизм заболеванием. То есть до этого наука не признавала алкоголизм заболеванием. И он назвал свой главный труд «Алкоголизм как болезнь отрицания». Поэтому, к сожалению, это факт. Я долго думал, почему так происходит, почему человек отрицает очевидные вещи, что алкоголь его разрушает, там, разрушает его близких. Дело в том, что меняется уровень притязаний. То есть если сначала человек, ну, там, алкоголик, так, мог употреблять в хорошей компании, в достойном месте, то потом он совершенно нормально и проще, там, где-нибудь в подворотне со случайными знакомыми, собутыльниками, там, он пьет, там, низкого качества спиртное, и он может ночевать на лавочке, это такое веселое приключение, особенно летом, не опасно. Как я начал заниматься этим? Я сам из алкогольной семьи, я это не скрываю, у меня папа умер от алкоголизма. Во-первых, я сам в группе риска, я не употребляю алкоголь. И, во-вторых, я созависимый человек, конечно, и поэтому я сам выздоравливаю от созависимости по программе «12 шагов». Почему по этой модели? Когда я писал книжку, простите, похвастаюсь, «Сладкий плод горького древа», ее переиздали сейчас с другим названием, «Лоза истинная», то я спрашивал разных специалистов. Я брал интервью у разных специалистов. Вот моя жемчужина этой книги – это мое личное интервью владыки Антония Сурожского. И в частности, да, мне удалось взять у нее интервью. И в частности, я спрашивал известного специалистов из Петербурга, руководителя школы независимости Валентину Новикову. У нее очень интересные видеолекции по созависимости, по алкоголизму, по наркомании. Вот разные методики. Вот что вы, мы с ней на «ты», я говорю: «Валя, что ты порекомендуешь?» Она сказала, что методик много, но есть 12 шагов. И это самое лучшее, самое универсальное. Вот. И я могу сказать, что это самая пререкаемая программа будет всегда. И у нас, среди врачей, среди духовенства, и в Америке, где все это родилось, тоже.
Почему? Потому что так просто все.
Дело в том, что 12 шагов взяты из Евангелия. Основатели этого движения, биржевой маклер Билл Уилсон и врач Роберт Смит, когда они начали создавать программу помощи, ну, себе, прежде всего, воспившихся алкоголиков, в 1935 году это было, они встречались вместе и читали, что они читали? И Библию, Евангелие, потому что другой книги не было. Они были верующие, они были христиане, но умирали от алкоголизма и спились совершенно в усмерть. И они читали Евангелие, и в дальнейшем эту книгу «Анонимные алкоголики» и «12 шагов», как некую программу выживания жизни для алкоголиков, они взяли из Евангелия. Ну, это не секрет, на самом деле. Даже в сообществе «Анонимные алкоголики» есть так называемые исторические книги, которые об этом свидетельствуют. Хотя это содружество светское, оно не конфессиональное, оно не религиозное. Но оно ведущее трезвенническое движение во всем мире, которое сотрудничает с медициной и вообще с ведущими религиями.
А вы говорите, что они спились, а в итоге это, несмотря на...
И нашли способ себя исцелить.
Несмотря на то, что они разработали эту программу, все равно у них был результат печальный, или все-таки они выздоровели?
Там была такая история. Билл Уилсон, как я уже сказал, биржевой маклер, тяжелый алкоголик, хронический алкоголик, у него была не одна белая горячка, он пытался найти помощь и вступил в христианское общество, содружество, оксфордские группы, это не церковь, хотя она, оксфордские группы, это движение вышло из методистской церкви, но оно не является церковью, это именно собрание, оксфордские группы. Основатели этого движения были недовольны протестантской миссией. Вот обвиняет одно из обвинений в сторону анонимных алкоголиков, что это протестантское движение. А дело в том, что в одной из базовых книг, первая «Анонимные алкоголики», вторая «12 шагов, 12 традиций», есть учение о восьми страстях, смертных грехах. В протестантизме учения о страстях нету. Но это всем известный факт. А у анонимных алкоголиков есть. Спрашивается, откуда? Дело в том, что оксфордские группы, как я сказал, основатели этого движения, были недовольны протестантской миссией и обращались к источникам древней неразделенной церкви, которые некоторые по недоразумению называют православными источниками, например, добротолюбия. И черпали оттуда вот идеи, на самом деле, которые...
Из ортодоксальных источников. Как их правильно называть, если не православные?
Ну, да, древние христианские, да, древние неразделенные церкви, аскетическое учение святых отцов, и оно вошло действительно в 12 шагов и в учение анонимных алкоголиков, философию анонимных алкоголиков. Вот, ну, действительно, это такое, я считаю, что это подарок от Бога людям, измученным людям, которые умирают. Они причиняют страдания окружающим, прежде всего своим близким, но сами алкоголики страдают больше, просто это никто не видит, чем их несчастное окружение, и люди зачастую не выдерживают вот мук совести, и ничего не помогает, эта болезнь неизлечима. Я общался одно время с прихожанкой, алкоголичкой, хронической, запойной алкоголичкой, но и хронической, и она стала меня обманывать. Ну, там, я в лифте застряла, я то, я сё. Ну, то есть, понятно. Я тогда спросил одного специалиста в области химической зависимости, психолога моего друга, и говорю: знаешь, Оль, такая история, вот так она смотрит на меня и говорит: ты знаешь, да, вот удивительная вещь. Алкоголичка пьет и врет. Ну, мы оба начинаем смеяться. И она меня спросила: а ты знаешь, сколько у нас вот по статистике выздоравливают от алкоголизма в нашей стране? Ну, я говорю, что слышал, что вроде 4%. Она сказала 3%. Ну, она несколько, там, лет 30 работала в наркологии, в наркологической службе. То есть никто не выздоравливает, все умирают.
Слушайте, ну вот, кстати, интересно, вы сказали, что в своей книге вы брали интервью у самых разных людей, и ученых, и медиков, и священнослужителей. А что за природа вообще у этой болезни? Ведь вы, наверное, как никто, имеете самый широкий взгляд на проблему, потому что у вас есть и научное знание об этом, и все-таки духовное, поскольку вы облечены саном. Все, это что за болезнь? Это болезнь действительно, это как бы вопрос химической зависимости обмена веществ, или все-таки здесь есть духовная составляющая, от которой никуда не деться?
Спасибо, Татьяна. Ну, вы совершенно правы, это болезнь химии, биохимии мозга, болезнь нервной системы, это болезнь тела, соответственно, это болезнь духа. Я бы сказал, что на духовном основании, с точки зрения православной антропологии, базируются вот эти части, там, дух, душа и тело, это, ну, плюс социальная сфера, есть такая модель, очень, ну, расхожая в науке и в наркологии, в том числе и в аддиктологии, биопсихосоциальная или биопсихосоциодуховная модель болезни и выздоровления, то есть болезнь, любая болезнь, зависимость, алкоголизм, наркомания, игромания, там, затрагивает все сферы человека, то есть всю личность поражает. Вот поэтому вот...
Невозможно это разделить, да?
Ну, если... Я знаю людей, которые уходили в монастыри, чтобы убежать от бутылки. Я могу понять их, ход их мыслей и надежд, да, но это совершенно такая бесперспективная история, потому что человек уходит с этой болезнью, и там он начинает пить. Или он может поменять зависимость на более страшную, например, я считаю, что одна из самых жутких зависимостей, они все ужасны, все смертельные, но вот игровая зависимость, наверное, самая такая беспощадная. И... даже принимали сан или монашество и уходили из монашества, разрушенные этой болезнью, или там оставались, спивались, умирали. То есть эта болезнь, конечно, она она не выбирает. Человек любого социального статуса, любого возраста, в любой точке мира он может быть подвержен этому заболеванию. Я смотрю просто на алкоголизм и на другие зависимости, как на болезнь, поэтому... Ну, каждый человек может болеть, и священник, и космонавт, и радиоведущий.
Но все-таки вы смотрите на это как на болезнь, действительно, Всемирная организация здравоохранения в каком-то 50-х годах внесла это в перечень, да, заболеваний, есть целые модели, как нужно избавляться, реабилитироваться, но все-таки же одно из ключевых явлений, которое происходит у человека, который в эту болезнь входит, это его добровольное согласие с прилогом, да, и грех, совершаемый вполне сознательно. То есть это нельзя сказать, что это исключительно такая медицинская история, и, наверное, отчасти все-таки правы те люди, которые смотрят на это с нравственной такой точки зрения и все-таки, ну, воспринимают это как некоторое падение. Или это неправильно? Нельзя это как падение воспринимать?
Трудно сказать. Я думаю, по проявлениям это падение, конечно. Это безнравственное поведение или преступное поведение, но в основе лежит заболевание, в котором, я считаю, человек не виноват. Вот я не виноват, что я родился в алкогольной семье, но я ответственен за свое выздоровление. Отцозависимость, да, или если я закрою глаза, я могу начать пить, там, запивать, там, как следует, там, причастие и так далее, участвовать в праздниках, и я, скорее всего, сопьюсь, я думаю. Вот я этого не хочу, поэтому я считаю, что я ответственен за свое выздоровление. Каждый алкоголик, каждый зависимый человек ответственен, несет ответственность за свое выздоровление. Как я, знаете, набрался окаянства и одному прихожанину, который мне сказал, что он алкоголик, он сознался, что бывает и такое. Ну, я ему помог немножко, есть некие симптомы, да, которые, ну, говорят о том, что человек алкоголик. Если он напохмеляется, если он пьет запойми, то есть больше одного дня пьет в первой половине дня, если он частично или полностью не помнит, что происходило во время пьянки, но, скорее всего, это уже признак именно зависимости. А я ему сказал, что вот до нашего разговора это было вашей трагедией, потому что вы не знали путь. А сейчас вы знаете путь, и если вы по нему не пойдете, это же будет грехом. Но, может быть, я как-то там лукаво себя повел. Но мне очень хотелось помочь этому человеку. Не знаю, воспринял он это или нет. А что касается метанои, вы знаете, я похвастаюсь. Я был вот в командировке уже давно, 15 лет назад, в деловой командировке мы с одним специалистом объездили примерно 20, половину Польши, посетили где-то 25 реабилитационных центров, в том числе и для священнослужителей. Очень интересный опыт был такой. И один центр для подростков-наркоманов назывался «Метанойя». Мне настолько там понравилось, вообще там была такая у них, как говорит молодежь, фишка. Каждые полгода перекрашивали комнаты, вот, ну, палаты, они там больше на комнаты похожи, где лежали вот эти подростки, в разные цвета, и их тоже каждые два месяца перемещали, чтобы они к месту не прирастали. Ну, это такой терапевтический момент такой, ну, очень интересный. Мне очень захотелось тоже что-то создать и назвать это метанойей, что и произошло.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с игуменом Ионой Займовским, руководителем программы помощи зависимым «Метанойя». Этот центр, эта программа действует при Даниловом монастыре города Москвы. Отец Иона, вот вы так смело говорите о своем личном опыте созависимости и зависимого поведения, которое было в вашей семье. Это на самом деле редкость. Многие люди...
Стыдятся
или как-то пытаются это как-то скрыть. А вы, я даже обратил внимание, что даже как-то, что ли, специально про это говорите, да, немножко даже напоминая, может быть, не знаю, себе, слушателям, да, что и я так удивился этому глаголу, который вы используете, что вы выздоравливаете, то есть вы не выздоровели, да, а выздоравливаете, то есть у вас еще идет процесс выздоровления, да. Такая очень скромная формулировка, да, мне вспоминается в связи с этим, как Христос, перед тем, как идти на страдания, апостол Петр говорит, что он готов за него, значит, и там все муки претерпеть, да, и вот Христос ему говорит, что ты вот не пройдет и немножко времени, ты трижды от меня отречешься, да, вот это такое, может быть, трезвенное отношение к себе, да, к... это на самом деле... все равно вызывает какое-то удивление, несмотря на то, что я вот это вижу перед собой, это вызывает какое-то удивление, и вроде как вы же занимаетесь этим уже больше 20 лет, да, уже программа существует, вы помогли уже огромному количеству людей, и сами говорите, что вы выздоравливаете сами, хотя, в общем-то, у вас не было употребления какого-то, да, и созависимое поведение, это же, в общем-то, не сама зависимость, да, почему так?
Да, как будто бы, вот, да, это же созависимость, это же не то, что ты выбираешь алкоголь. Алкоголизм – это как будто бы твой выбор, да, ты, особенно когда ты уже знаешь, что это у тебя есть, вот как вы сказали, да, сначала это был твой крест, а теперь это твой грех. А созависимость, ведь это, получается, ты здесь объект, а не субъект.
Ну, я думаю, что человек зависимый, он не сможет справиться с усилием воли, поэтому... И медицина рассматривает зависимость как заболевание. Он может уйти в другую зависимость, не в алкогольную, а в наркотическую, например, аптечной наркомании, в игру, во что-то еще, даже в шопоголизм. Я как бы не уверенно это говорю, но тем не менее у нас есть сообщество анонимные шопоголики, оно маленькое, можно над этим смеяться, но вот представьте себе женщину, которая вышла с зарплатой, прошлась по ЦУМу и вышла оттуда с коробками без зарплаты. А муж ей говорит, я тебя домой не пущу. Это то же самое, как муж получил зарплату, пропил, и жена его не пускает домой. То есть это действительно такое вот поведенческое расстройство. Созависимость, но я не вижу, что в этом есть какая-то... То, чего можно стыдиться, это действительно такое, ну, заболевание, я страдал и страдаю от него, но стараюсь вот как раз там выздоравливать по программе «12 шагов», и мне кажется, что-то удалось сделать, знаете...
Подождите, это звучит как-то нечестно немножко. Я все-таки вернусь к своей мысли о том, что зависимость – это то, что человек на себя сам возлагает, и за что он несет ответственность. Но созависимость, ведь это же ты же в этом не виноват, почему же тебе надо от этого лечиться?
Ну, не виноват. Но если человеку нравится болеть этим заболеванием, он может...
То есть это тоже выбор, получается, быть созависимым?
Конечно. Ну, а если все-таки отец выпивал, а вы были ребенком, где здесь созависимость? Это же такая очень пассивная созависимость.
Вы знаете, на самом деле созависимость, это, я считаю, что это болезнь, но это явление, формулировка которым до сих пор не выработана. Вообще оно очень такое размытое. Некоторые там, авторы Уайнхолда, семейная читаю, говорят, что 98% людей во всем мире созависимы, может быть, путая созависимость с последствиями первородного греха, с повреждением. Я с этим не согласен. Я считаю, что созависимый – это человек, ну, больше это женщина, да, но и мужчин немало, которые проживают с действующим алкоголиком, наркоманом или игроком. Они приобретают такие вот патологические черты. Например, нужно сделать... Помните преступление и наказание? Вот Екатерина...
Ивановна.
Екатерина Ивановна?
По-моему, да, Екатерина Ивановна. Жена Мармеладова.
Как раз она созависимая женщина. Ей нужно было кого-то обожествить, потом разочароваться, оплевать его и вытолкать в зашей. Вот, поэтому я тоже очаровывался людьми, и до сих пор, но в меньшей степени. По поводу того, что это... может быть, какой-то, ну, нечто похожее на такой духовный, душевный стриптиз. Я с этим не согласен, вы меня, правда, в этом не обвиняете. Я, знаете, что вам скажу? У меня была такая история, когда мне начали люди говорить, ты удивительный священник, там, меня оставили на проповеди, вот, на патриарших службах, и так далее, прям потрясающе. Вы знаете, я имел такое несчастье прислушаться к этим словам. У меня начались сложности во всех моих вот составляющих священнического служения. Я уходил на проповедь и не знал, что я скажу. Я 30 лет священник. Я ругался с прихожанами на исповеди. Я, в общем, это закончилось тем, что меня попросили покрестить там людей в тяжелейшей ситуации. А я взял запасные дары. И когда я приехал, мне говорят, батюшка, ну мы вам писали, мы вам говорили, что надо было взять крестильный ящик. Я тогда сказал, Господи, я никто. И мне кажется, это такое несчастье и ошибка со стороны там, людей, помогающих профессии, я не говорю священников, просто всех помогающих профессий задирать нос. Мне, ну, это, как, это очень такая нехорошая история. Она всегда заканчивается каким-то позором того человека. Ну, здесь я Америки не открываю, я просто хотел поделиться своим личным опытом. Может быть, я привык к этому, потому что я посещаю в том числе и открытые собрания из сообщества анонимных алкоголиков или вот иногда на анонимные игроки. Вот захожу, мне просто, ну, важно видеть, что там происходит. И, конечно, собрание для родственников алкоголиков Аланон. Вот. Угу. Можно ли стать христианином? Можно ли прочитать Священное Писание? Можно читать его, да, то есть в буквальном смысле можно, конечно, прочитать, но оно бесконечно, бездонно. Можно ли стать христианином? Можно становиться христианином? Поэтому можно ли выздороветь от зависимости? Я знаю, что люди, которые «выздоравливали», в кавычках, они плохо заканчивали. Они, ну, если человек, если я выздоровел от алкоголизма, допустим, то, значит, можно это дело отметить. Вот это всегда заканчивается очередным путешествием в наркологическую больницу.
То есть правда, что то, что мы называем исцелением от алкоголизма, это на самом деле просто ремиссия, да? Ну, не просто, но это ремиссия, и человек всегда в зоне риска.
Да, если...
Даже если он там десятилетиями, да, не употребляет.
Вы знаете, в книге «Анонимные алкоголики» приводится в пример человек, который не пил четверть века, 25 лет. А потом он, выйдя на пенсию, бизнесмен, вышел на пенсию, как сказано, и таким образом в его жизни появились домашние шлепанцы и бутылка. И он
свободное спился, время.
Но он не мог уже остановиться. Шмар. Поэтому вообще есть такое понятие, как сухой алкоголизм. А сухой алкоголизм, сухой алкоголик, оно может показаться бытовым, но на самом деле это научное понятие, выведенное на основании лонгитюдных, то есть продолжительных исследований, когда изучались алкоголики, которые не пили по тем или иным причинам, и которые не пили, потому что они выздоравливали, допустим, ну, по той же программе 12 шагов или в терапевтическом сообществе. И, конечно, ну, наверное, все алкоголики какое-то время не пьют на зубах или по каким-то или иным причинам. Это называется, да, ремиссия.
Вот. И это и есть сухой алкоголизм. Когда тебе очень хочется, но ты как-то находишь силы этого не делать.
А у нас по-прежнему даже с разрешения нашей наркологической службы, по рекомендациям нашей наркологической службы проводится кодирование, вот, так называемое кодирование, и жена закодированного человека часто приходит там, к врачу или к кодировщику и говорит: доктор, раскодируйте его, пусть он лучше пьет, потому что человек становится патологически злым, там, я не знаю, там, одержимым всем чем угодно.
Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим с игуменом Ионой Займовским, руководителем программы Центра помощи зависимым «Метаноя» при Свято-Даниловом монастыре в Москве. Меня зовут Василий Рудинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
Я Тутта Ларсен, мы вернемся к вам через минуту.
«Делатели» на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Это «Делатели» на Радио «Вера». С вами Тутта Ларсен.
И Василий Круглинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня игумен Иона Займовский, руководитель программы помощи зависимым «Метаноя» при Свято-Даниловом монастыре города Москвы. Отец Иона, мы немножко поговорили в первой части программы про специфику алкоголизма как проблемы и болезни отрицания и про созависимое поведение. А можно немножко на шаг назад вернуться, и, может быть, вы расскажете о программе «Метаноя», из чего состоит? Вот нас, может быть, слушают те люди, которые, для которых эта информация
которым
будет очень важна.
Надо. Да.
Ну, вот вы, когда меня представляете, говорите о том, что я руководитель программы «Метаноя» при Даниловом монастыре. Так оно и есть. Но 15 лет назад главный врач одного из наркологических диспансеров Москвы очень захотел, познакомившись со мной и с моими коллегами, очень захотел такую программу инсталлировать в бюджетном наркологическом учреждении, что ему и удалось. Мы в течение 2 лет это делали, искали другого священника, психолога, который является специалистом в области зависимости и сам имеет опыт выздоровления, и православный христианин. В общем, нашли мы все это с ним и священника моего, мой друг, вот отец Алексей, и психолога, и там вот эта программа 15 лет примерно действует, поэтому она, можно сказать, да, вроде странная история, ведь это же бюджетное учреждение, как там может существовать православная программа, ее там называют духовно ориентированной, профилактической, это, конечно, православная программа, и поступок этого главного врача Сергея Владимировича Долгова, там, нарколога со стажем, по-моему, лет 45, свидетельствует о том, что говорит о том, что сама наука понимает важность духовной компоненты как в болезни зависимости, так и в выздоровлении от нее. Вот поэтому тоже хотелось сказать. И там храм есть тоже уже 10 лет, в течение 10 лет он действует, приписной к Даниловому монастырю, и инициатива тоже принадлежит этому же врачу. Вот, тоже хотелось об этом сказать. Как появилась метаноя? При Даниловом монастыре действует много лет, 23 года, наверное, группа анонимных алкоголиков. И более 15 лет группа для родственников «Аланон», движение «Аланон». Всемирное движение тоже ведущее для созависимых во всем мире родственников и друзей, близких людей, алкоголиков. И на протяжении ряда лет ко мне подходили участники этих групп и говорили о том, что им хотелось бы что-то, чтобы я что-то создал, то, что не нарушает традиции, да, то, что не залезает на территорию вот этих сообществ, отдельно стоящих. Если 12 шагов – это 12 тезисов, 12 предложений, по которым выздоравливает, остается в живых и выздоравливает алкоголик, любой алкоголик, то 12 традиций – это 12 тезисов, благодаря которым, ну, растет, выздоравливает, выживает каждая группа и все сообщество в целом. И там один мой друг из Нанинкольков говорил, что он пришел к священнику на исповедь, там что-то такое, тот выяснил, что он выходит в анонимные алкоголики, и священник ему сказал, вот нет, ты выбирай, или ты причащаешься, или ты ходишь в эту секту, что-то одно. Другой священник, причем замечательный священник, сказал, что, ну, ребят, вы уже не пьете там 3-4 года, можешь выпивать. Там на праздник немножко. Ну, вы знаете, не, священники – это такая сложная довольно область, зависимость, поэтому священники не обязаны знать все. Вот, и таким образом была создана программа «Метанойя». Причем, когда я ее сам создавал, она провалилась вот, со страшным... В общем, была ужасная история, и настоятель был, владыка, епископ Алексей, очень недоволен тем, что она рухнула.
А что ей помешало состояться?
Ну, потому что я ее создавал. Я с большой буквы. Потом, знаете, вот есть такая мощнейшая система помощи, прежде всего, наркоманам, терапевтические сообщества. Она родилась в Америке тоже благодаря движению анонимных алкоголиков. Это государственная программа, и она провалилась. Там финансирование большое, то есть она развалилась по тем или иным причинам. Весь проект развалился. И один из основателей, он пересмотрел программу всю, переписал ее и снова начал. И она выстрелила. Но я немножко ориентируюсь на этот опыт. Я был в ужасном состоянии. Я тоже пересмотрел подход. Вот ко мне подключились вот друзья мои из области наркологии, аддиктологии. И мы вместе создали эту программу. И она заработала. То есть, как мой научный руководитель говорил, забудь слово «я», теперь ты говоришь «мы». Вот. И действительно, такая программа есть. Центром наших встреч является чтение Священного Писания, отрывка, литургического отрывка воскресного дня, мы встречаемся по субботам, и обсуждение его с точки зрения болезни и выздоровления. Поскольку, как я уже говорил, программа «12 шагов» взята из Евангелия, а мы ориентируем наших гостей на выздоровление в том или ином 12-шаговом сообществе, Аланон, Наранон для... Содружество для родственников, друзей, наркоманов, и анон игроков, ну и соответствующие анонимные алкоголики и так далее, то естественным образом вот любой евангельский отрывок, любая евангельская история, поучение Христа, чудо, все ложится на программу 12 шагов. Поэтому с удовольствием наши участники рассказывают о себе, как этот отрывок отразился в их болезни и в их выздоровлении. Ну вот, да, читается отрывок и обсуждается, так если вот грубо говоря.
И эта программа существует только в Москве. Если нас сейчас слушают, например, в Хабаровске, то они присоединиться не смогут.
У нас встреча в наркологическом диспансере, которая проходит по четвергам вечером, в 6 часов вечера, имеет онлайн присоединение, а вот субботняя наша встреча, основная, она вот как без онлайн присоединения, но, насколько я знаю, некоторые священники, они тоже создали вот такую подобную программу, может быть, ну, к нам приезжали на протяжении вот ряда лет разные священники или миряне, которые тоже хотели перенять наш опыт. Я слышал, что такая программа есть, но вот к своему стыду я не озаботился узнать, где находится, вот в каких местах.
А вот интересно, такие встречи, они существуют, ну, так скажем, успешно только в очном формате, да? Сейчас так модно массу всего делать онлайн, в Зуме, в Скайпе, Скайп уже почил, по-моему, да? Но в разных других каких-то форматах, где ты можешь из Владивостока общаться с москвичом и с каким-нибудь еще там минчанином, и при этом вы объединены каким-то общим делом. Но, наверное, здесь нужно личное присутствие, да?
Ну, мне кажется, конечно, онлайн-общение, оно, безусловно, урезано, оно неполноценное, но если человек находится в том месте, где у него нет поддержки, я думаю, что все зависит от мотивации, да, что человеком движет, лень пойти на группу, допустим, или приехать из Подмосковья, или невозможность. И я думаю так, но, конечно, все-таки, знаете, одна из идей, почему мы прекратили онлайн-присоединение к программе вот по субботам при Даниловом монастыре, это то, что ну, пусть люди создают программу подобную, пусть они шевелятся. чем вот, ну, все время потреблять.
Здесь нужно усилие.
Ну, я думаю, что да.
Вы в одном из интервью говорили о том, что стадии зависимости и созависимости очень похожи. Я думаю, что для большинства людей, ну, может быть, не сильно соприкасавшихся с этим, с созависимостью, зависимостью, а может быть, не сильно даже задумывавшихся, что у них есть созависимый опыт какой-то, это не совсем понятно. И вообще непонятно, что такое стадии зависимости и что такое стадии созависимости. Я так понимаю, что их три. Вы могли бы рассказать, что это за стадии и как это все происходит, особенно если мы говорим про то, как это бывает и с созависимым? Потому что, мне кажется, созависимых, наверное, больше у нас в стране, чем зависимых, да?
Ну, спасибо. Это вопрос такой, больше такого медицинского характера. У нас в созависимости стадии нету, не определено. В нашей отечественной наркологии три стадии алкоголизма, и в западной аддиктологии, науке, так, ну, как это фактически синонимы, четыре стадии. Ну, у нас просто третья стадия имеет некое начало и завершение, когда завершение, когда человек полностью уже, ну, как бы он становится инвалидом ментальным и вообще, и живет в закрытом учреждении. А в созависимости нет этого. То есть вообще созависимость, как я уже сказал, очень такое размытое понятие, и некоторые специалисты считают, что оно не связано, не обязательно связано с химической зависимостью. Там масса литературы на эту тему, но я вот все-таки у нас благодаря программе «Метанойя» создан центр христианской аддиктологии, такое новое явление, и мы получили письменное благословение Святейшего Патриарха и уже осуществляем вот первый проект, это подготовка приходского консультанта. Мы рассматриваем созависимость так же, как она рассматривается в движении Аланон. Ну, я говорю, допустим, про эталонную болезнь, про алкоголизм. Именно нездоровое поведение, связанное с проживанием, с действующим аддиктом, алкоголиком, наркоманом, созависимым человеком, оно может даже продолжаться, и когда человек не проживает. Допустим, у нас на нашу метаною есть участницы, ходят участницы, у одной участницы муж выздоравливает в анонимных алкоголиках, это наше достижение, мы повенчали их вот в нашем храме домовом. Одна женщина, у одной женщины, не только у одной, у некоторых пьют, продолжают пить, но они выздоравливают, а кто-то не проживает, или развелись, или умер алкоголик, но они тоже понимают, что болезнь в них осталась, да, вот мой папа умер уже давно, а болезнь осталась и развивается, созависимость.
Такая... А в чем это проявляется? Что ты снова и снова выбираешь себе подобного партнера или как?
Это, во-первых, так. Во-вторых, это неспособность строить свою собственную жизнь без того, чтобы постоянно кто-то одобрял ее. Да? То есть обязательно поиск человека или сообщества, которое одобряет, то есть патологический поиск в одобрении, в подтверждении. А вот я правильно сделал? Слушайте, вот как я? Ничего? Да? Или я все-таки коряво рассказываю?
Это выученная беспомощность?
Ну, да, это одно из. Потом патологическое застревание, залипание на ком-либо или на чем-либо, на каком-то человеке или на группе, или на явлении, допустим.
Ну, вы так описали, мне кажется, что так могут для себя отнести к этому разряду многие люди. Это бывает у всех, по-моему.
Особенно после эпидемии ковида, мне кажется, мы все немножечко созависимые. Правда, 98% чуть-чуть поехали все-таки кукухой.
Ну, это немножко другое. Поехали, это немножко нездорово, да? Вот, а созависимость – это другое, такое поведенческое расстройство, когда жене алкоголика нужно его контролировать, угу. Она живет жизнью алкоголика. Например, приходит к нам семейная пара.
И в этом,
пара.
Как бы, это, как сказать, ну, основа, да,
фундамент. Смысл жизни, да, основа болезни. Мы просим представиться, и женщина говорит, мы пришли, смотрит на своего мужа. Все начинают смеяться, она начинает иногда плакать или краснеть, она не понимает, ей кажется, что над ней издевается. Но действительно, дико выглядит. Вот мы их тогда рассаживаем по разные стороны, и человек может назвать свое имя, как-то отделиться. Как говорила одна наша участница, что я своему мужу, когда он пил, я покупала алкоголь, я выливала его. Одна алкоголичка стала ходить в тюрьмы с донесением идей в женские тюрьмы, и она рассказывала о том, что она там видела женщин, которые сидят за... Они получили или большие, или пожизненные сроки за убийство своих мужей или сожителей. Это убийство было совершено, и эти убийства были совершены в трезвом виде. Как мне рассказывал мой друг, что он выздоравливает от алкоголизма, что во время ссоры жена кинула в него, там им было на свадьбу подарены столовые приборы тяжелые, вот, они были завернуты в этот, в полотенце, она кинула в него, но он увернулся, и они пробили эти стекла и куда-то высыпались на улицу, слава богу, там никого. Ну, там и многие женщины говорят, что меня закручивает, как в центрифуге сладостной, и я не помню, что я делал, то есть вполне я могу схватить нож в этот момент и ударить там или чем-нибудь тяжелым.
То есть это... Сладостное, это страшно звучит. Да, это будто... точно беснование какое-то.
Да, что-то. Это то же самое, что алкоголизм, только без алкоголя, даже еще похуже.
Делатели на радио «Вера».
Тяжелая тема. Про программу «Делатели» на Радио Мира мы говорим сегодня с игуменом Ионой Займовским, руководителем программы помощи зависимым «Метаноя» при Свято-Даниловом монастыре в городе Москва. Отец Иона, вот мы говорим сегодня о серьезной истории, когда человек уже стал зависимым, либо когда созависимое поведение, как мы поняли, оно все-таки появляется тогда, когда человек проживает рядом с таким вот человеком активно, в фазе, да, своей зависимости. Но вот есть же то, что до, то, что предшествует алкоголизму как именно болезни, да. Вот как понять, что уже начинаются проблемы с алкоголем? Может быть, вообще нет безопасных доз алкоголя? Либо это вот какая-то мера, или вот что?
Да
вот
и вообще, почему делать, да, одни там могут выпить бокал за обедом раз в неделю или даже бутылку на выходных и прекрасно функционируют, и у них ничего не происходит, а другому человеку только понюхать пробку, и у него уже запой? Почему так? Несправедливо жизнь устроена.
Это уже, наверное, вопрос не ко мне, потому что есть же народы, да, где у которых есть... расщепляется алкоголь и не расщепляется. Там, северные народы, индейцы, они спиваются насмерть. Сразу же человек там падает, там, я не знаю, в обморок.
Биохимически,
да,
вообще,
да,
никак не,
да,
срабатывает.
А какие-то народы, там, французы, армяне, грузины, у них вино является частью культуры. Французы, то есть итальянцы те же, вот. У них как раз высокая переносимость.
Ну, вот если говорить про русского человека, как среднестатистического русского, не якута, да, а вот именно русского человека, как понять, что проблемы с алкоголем начинаются, и вот предвестие уже того, что уже надо думать?
Европейцы, да?
Да, европейцы, да.
Когда алкоголь становится проблемой.
А что имеется в виду, как это? Когда ты сам для себя понимаешь, что это проблема, либо как?
Когда человек не может... контролировать потребление, и когда он пьет, даже тогда, когда не надо пить, например, перед какими-то важными встречами. Mm-hmm. Вот. Ну, когда делают замечания родственники, есть тесты разные. Вот. Mm-hmm. Если человек не может остановиться, у него есть тяга, да, включается тяга, феномен тяги биохимический, такой психобиологический процесс, то это, конечно, является признаком проблемы, скажем, угу, так.
А у вас наркоманы тоже попадают в вашу программу, да?
Да, меньше, но к нам приходят и наркоманы, и вот люди с игровой зависимостью тоже нечасто попадаются. Вот и к нам ходит одна участница, она жена игрока. Угу. Вот, она участвует, активно участвует в движении ИАНОН, это для родственников и друзей игроков, вот она наш волонтер.
А если говорить про наркоманию, там же какая история, в отличие от алкоголя, там вообще, как сказать, зависимость сразу вырабатывается, либо есть какая-то история, что не каждый наркотик это все вырабатывает, эту зависимость, как там?
Да, наркомания в нашей стране — это антисоциальная болезнь, а алкоголизм – социальная болезнь. Наркотики сейчас же появились, как мы знаем, дизайнерские, так называемые дизайнерские наркотики, которые вызывают почти сразу же мгновенное привыкание, и они невероятным разрушительным образом действуют на...
Слово-то какое придумали, да, дизайнер?
Ну да, вот обидно.
Эти вот соли вот эти вот,
кустарные.
Да.
Ну, самодельные, в общем, какие-то.
Я посещал реабилитационный центр, где... Более полутора лет лежала вот одна пациентка, и я спрашивал, ну, он коммерческий, я думал, что они просто тянут деньги из ее родителей, я спрашивал, почему эта девушка так долго лежит, и они сказали, что она на мефедроне. Вот она употребляла как раз вот синтетический наркотик мефедрон и стала ментальным инвалидом, она просто не понимает то, что ей говорят, вот.
То есть это необратимое изменение.
Ну, знаете, мозг очень пластичный, он не изучен, наверное, никогда не может быть изучен. Я думаю, что, как бывают случаи, нередкие случаи, когда человек, алкоголик на третьей стадии, совершенно разрушенный, становится, там, я не знаю, директором компании или айтишником. Я думаю, что все равно она восстановится, ее умственная способность, умственная деятельность, но, наверное, не быстро. И если при условии, что человек не будет возвращаться к наркотикам.
Я все-таки хотела вернуться к этой сладостной центрифуге. Так меня это ваше вот словосочетание все-таки глубоко поразило. Ведь это точно не про волю и не про разум, да? Это что-то про про что-то духовное. И я где-то читала книжку про, вот боюсь соврать, не помню ни названия, ни автора, но она была посвящена как раз духовному исцелению от зависимости, и там речь шла о том, что как будто бы вот такие заболевания, они, их невозможно преодолеть, если человек, ну, все-таки не сделал свободного выбора в пользу выздоровления. То есть если человек сказал, да, я хочу исцелиться искренне, тогда в какой бы тяжелой стадии он ни находился, ну, не знаю, может быть, как с наркотиками, но именно с алкоголем, у него есть какой-то свет в конце тоннеля. И мы не раз слышали, да, что невозможно человека заставить исцелиться, что сколько бы вы там ни клали в рехабы, он все равно оттуда возвращается к прежнему образу жизни. Все-таки нужно ли какое-то духовное усилие для того, чтобы дальше уже и тело, и интеллект, и биохимия как-то восстанавливались?
Интересный очень вопрос. На отношение каждого из нас, любого человека с Богом, это всегда тайна. И непонятно. Еще Льюис писал о том, что есть люди, которые не верят, наружно не являются христианами, но их жизнь свидетельствует об обратном, и наоборот. Люди, которые называют себя христианами, но их жизнь свидетельствует о том, что они не являются таковыми. Поэтому это всегда тайна. Знаете, я вспоминаю то, что вот из жития Серафима Саровского, отрывок, когда к нему пришел, к преподобному пришел его друг и сподвижник, пустынник Тимон, и преподобный Серафим сказал ему, что «сей, отче Тимони, и на камне, и в тернии, и при дороге, авось где и прозябнет», поэтому обязательно надо говорить. Алкоголики ходят с так называемым 12-м шагом, с вестью о том, что выздоровление возможно, не только в наркологические больницы. Они ходят и в приюты, они ходят в тюрьмы и доносят весть о том, что выздоровление возможно, и вот сами собой свидетельствуют об этом. А уж там неизвестно, каким образом кто откликнется на эту весть, но обязательно надо говорить. Вот. И я встречал людей, которые, как-то, знаете, я немножко приуныл одно время, думаю, вообще наша программа неэффективна, метаноя. И вдруг мне одна женщина, я ее спросил, Ал, слушай, а ты вот, она выздоравливает от алкоголизма, я говорю, слушай, а ты как-то пришла через реабилитационный центр? Она говорит, нет, а ты не помнишь, я приходила в метаноя, на твою метаноя, и я как раз зацепилась. Причем она совершенно не церковным человеком туда пришла, сейчас она воцерковилась.
Ну, вот. Есть плоды.
Ну да, поэтому трудно сказать. Конечно, результат минимальный, но все равно надо говорить. Знаете, как один из активных членов сообщества «Анонимные алкоголики», так называемый Григорий Т. в рамках анонимности его фамилия как бы не разглашается. Он был очень популярен одно время до ковида, и вот его приглашали на так называемые спикерские выступления, где он рассказывал о себе в разные города России. И он приехал в какой-то город, даже, можно сказать, провинциальный город, и там женщина из анонимных алкоголиков все время срывалась. Она никак не могла зацепиться за программу. Она его спросила, что мне делать? Вот я меняю наставников, я пытаюсь работать по 12 шагам, бросаю, напиваюсь, там лежу в больницах и так далее, и так далее. Вот. А он мне рассказал, что он устал и разозлился, и он ей сказал: слушай, делай хоть что-нибудь. И это были те слова, которые явились там толчком, вот она оттолкнулась от них и стала выздоравливать. То есть она так услышала.
Да, действительно, может быть, не ставить перед собой какую-то планку высокую, а хоть маленькими шажками хоть что-то сделать, да. Я бы хотел еще, отец Иоанн, спросить у вас по поводу школы приходского консультанта, про которую, вот я читал, вы как-то рассказывали, это востребованная, как мне кажется, история, потому что у нас на приходах, наверное, далеко не все, даже священнослужители, знают, а что делать с зависимым, либо созависимым, который приходит в храм за помощью, куда его направлять и какие советы давать. Что такое школа приходского консультанта, как она распространена, и расскажите, как это все у вас организовалось.
Знаете, я начал воцерковляться в 80-е годы, и вот с моими друзьями мы ездили в Псково-Печорский монастырь к отцу Иоанну Крестьянкину. Он мне как раз давал первые рекомендации вот о христианской, о церковной жизни. И как-то я приехал к нему с очередным вопросом галактического масштаба, и он мне сказал: я не знаю. Я не знаю, что тебе ответить. Ну, папа, может, съезди к отцу Кириллу в Троице-Сергиевую лавру. Я вышел от него совершенно ошарашенный. Думаю, как же так? Тебе, ты там старец, к тебе пол России ездит. Как же ты не знаешь? Знаете, для меня это стало таким, такой точкой, что ли, отправной точкой, которая, ну, вот я, поменялось мое мировоззрение, и вот наш профессор, я тоже заканчивал Иоанно-Богословский университет, психологический факультет, декан этого факультета, профессор Борис Сергеевич Братусь, тоже говорил о том, что «незнай» – это очень хорошее слово в устах психолога, потому что вот всезнайство, быть, знает все, но не точно, это ну, не очень хорошая история, мне кажется. И священник не может знать о зависимости, не должен. А вот я говорил о том, что один священник говорил, что вот там алкоголикам, что вы не пьете некоторое время, можете выпивать. Это отец Георгий Бреев, покойный, духовник мой, в частности, и духовник московского священства. Священник замечательный. После этой истории он пришел на вот юбилей группы анонимных алкоголиков при его храме в Крылатском и сказал это. Я поговорил с ним, он сказал: да, спасибо, говорит, я не знал. На самом деле, и священники, ну, даже специалисты в области химической зависимости совершают очень серьезные ошибки. Алкоголизм, любая зависимость – это сложное заболевание, это сложное явление на самом деле.
И рецидив всегда возможен.
Да, вообще это сложное заболевание, поэтому священник не должен знать. И мне кажется, было бы здорово, если бы на приходах, может быть, такой волонтер мог бы обслуживать несколько приходов, мог бы, вернее, отдавать свои силы на нескольких приходах, или даже в благочине, если... Но есть храмы там в центре Москвы, куда так нечасто приходят алкоголики, а есть храмы, куда алкоголики приходят часто. Вот я знаю, что на Соколе, храм всех святых, там много вот людей. В Чертаново, храм Державной иконы Божьей Матери, батюшка из этого храма говорит, что очень много к ним обращаются людей, в основном с алкогольной зависимостью, и их родственники. И вот первый проект нашего Центра христианской аддиктологии – это подготовка приходского консультанта по зависимостям, волонтера, который будет помогать священнику. Мы уже выпустили два потока, и сейчас у нас будет в ближайшее воскресенье мы начнем онлайн-курс, потому что вот у нас нет сейчас временно помещения, вот, и мы решили тоже поэкспериментировать. К нам присоединились люди из других городов, в частности. Как я уже сказал, это волонтер, который будет помогать священникам, и, конечно же, мы против какого-то сектантского подхода, но мне нравится 12 шагов. Но, конечно, 12 шагов – это далеко не единственная методика, и во всем всем мире, и в нашей церкви есть замечательные, мне кажется, вот семейные клубы трезвости, трезвеннические движения, то есть братство трезвости. Вот отец Иоанн Клименко ими занимается, и не только он. Поэтому, конечно, мы будем предлагать вот весь спектр помощи. Это наркология, это мир реабилитации. И наш приходской консультант, он подготовлен вот в этой области.
Дай бог, чтобы получилось, и чтобы больше было специалистов, которые могут действительно профессионально и с душой посоветовать что-то, что может человеку помочь.
Я хотела уточнить, вот вы сказали, что когда-то важно было найти психолога, у которого есть, который специалист по зависимости, у которого есть свой опыт такой борьбы. А для приходского консультанта это важный элемент его опыта?
Работа с психологом?
Нет, то, что он бывший алкоголик сам.
Да, конечно. Я думаю, что это такое одно из условий. Не обязательное, но очень желательное, чтобы консультант, приходской консультант по зависимости, имел опыт собственного выздоровления. Потому что если он такового опыта не имеет, то практика показывает, что аддикты будут его водить за нос.
Да, вот такие вот секреты, секреты помощи людям, страдающим от зависимости, мы сегодня узнали. Путь к метанойе. Спасибо большое, отец Иона, за этот разговор. Мы сегодня говорили с игуменом Ионой Займовским, руководителем программы помощи зависимым метанойе при Свято-Даниловом монастыре в Москве. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
А я тут Ларсен и даже не ожидала, что так много нового можно услышать в этой, казалось бы, такой знакомой и избитой, а в то же время очень насущной теме. Спасибо огромное. Мне кажется, это был очень полезный разговор.
Спасибо.
Да, спасибо за приглашение.
Всего доброго.
Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Делатели на радио «Вера».